В вопросах догматических никогда нельзя компромиссов устраивать. В вопросах мнения общества по поводу того, о чем говорить, и это не худо, и это не худо. Вот когда и то, и другое не худо, это же у нас правило определения Божьей воли. То есть тогда мы можем и этому уделить время. Или если касается лично меня, не кого-то, а лично меня, тогда из двух дел, которые оба не греховны, при рассмотрении этих дел, человек может выбирать любое из этих дел и пытаться начинать его выполнять. Молясь Богу: «Господи, если тебе это не угодно, то сам останови каким-то способом начатое мною дело. Тогда я буду знать, что нужно делать не это, а второе, второй вариант». Но это тогда только можно делать, когда оба варианта не греховные. То есть рассмотрение вот этих вариантов должно быть уже с духовной точки зрения. Если мы так неопытны, что не можем различить греха в каком-то варианте и считаем, что этот вариант не греховный, и начинаем его делать, то тогда может случиться так, что Бог может попустить этому случиться для нашего вразумления, для нашего наконец-то воспитания, если мы столько лет, пребывая в церкви, еще не научились различать добро и зло в явных их видах, в явных проявлениях. Явные виды зла мы должны уже знать, мы должны их определять. Они определяются с помощью знания аскетики, науки о страстях, о их проявлениях, особенно о смертных грехах, как особо тяжких проявлениях страстей. Это нужно знать. Тогда, если нам предстоит какое-то дело, в котором мы сможем разглядеть действие страсти или явный смертный грех, это вот помогает дневник кающегося. Такая простая инструкция, которая уже применяется больше 10 лет. Если мы хотя бы этим будем ориентироваться, то уж никак не должны выбрать вариант развития страсти или прямого смертного греха. Такой надо сразу отвергать. Или мы должны хорошо знать евангельский закон. Вот, по крайней мере, вот в этой книжке «Жизнь по Евангелию», я уже показывал неоднократно, сделана попытка выбрать все новозаветные заповеди и разделить их по 8 добродетелям. В каждой добродетели они еще разделены на подгруппы, так чтобы можно было найти побыстрее по той проблеме, по той теме, которая меня беспокоит, ту заповедь, которая мне сейчас нужна. Если заповедь гласит так, а я собираюсь сделать по-другому, то значит я собираюсь нарушить евангельский закон. Так поступать нельзя. Христианин, который знает о Боге, имеет некоторые понятия о том, что кончина жизни все равно придет, что после окончания жизни бывает суд, а потом или ад, или рай, и что после смерти ничего не исправишь, такому человеку очень тревожно принимать решение, противоположное евангельской заповеди. Недавно на почту кто-то написал и задали такой вопрос: вот в этой книжке «Жизнь по Евангелию», где вот такая заповедь указана? Это вот обратную задачу мне поставили. Я пытался, значит, выбрать заповеди, распределить их по 8 добродетелям, еще и там в каждой добродетели, в подгруппы, по теме. А меня спрашивают: а где вот эта заповедь у вас написана? Я думаю, зачем это надо было человеку? Ну, с какой целью? Вот заповедь знает, показывает, что знает заповедь. Значит, в Евангелии ее найти может. Нет, он говорит: вот покажите в вашей книжке, где эта заповедь. Вот задал мне задачу. Я стал искать. И обнаружил, что я сходу, сразу, открыв оглавление, я не нашел тот раздел, в котором эта заповедь должна быть. Потому что обратный процесс предложили. По заповеди найти, куда, значит, я ее разместил. Но потом, наконец-то думаю, ну или мне сейчас время тратить, драгоценное, жалко его, или все-таки еще раз, помолившись, сокрушившись, как-то подумать над оглавлением, наконец, по милости Божией, нашел тут раздел, вот, где эта заповедь должна была быть. И действительно там оказалась. Я обрадовался, что я ее не пропустил, слава Богу. Поэтому, кто хочет научиться жить по-христиански, по-евангельски, нужно заповеди постоянно прочитывать, напоминать их себе, чтобы ум их запомнил. Для этого нужно постоянно читать Евангелие или вот этим пособием пользоваться тогда, когда перед нами встает вопрос, как мы должны поступить в той или иной жизненной ситуации. И так постепенно, пользуясь вот этими источниками, мы можем приучить ум к знанию страстей и их проявлений, и к знанию евангельских заповедей и добродетелей, которые они составляют. Собственно, по-другому-то спасаться никак. Если мы не знаем критериев добра и зла, то мы никогда не различим, добро или зло мы делаем, или предстоит нам сделать добро или зло. В этом, собственно говоря, заключается главная задача тех в церкви, которые названы пастырями, то есть священники. Они в первую очередь должны знать вот эти вещи, знать очень четко, сами должны их понимать очень глубоко, применять их в жизни обязательно должны, чтобы не просто с теоретической точки зрения говорить «да, нет, плюс-минус, добро-зло», а объяснять человеку. То есть применение любого правила в жизни, оно всегда связано с какими-то оттенками особыми. Если бы перед нами в жизни вставали какие-то примитивные, элементарные задачи, в которых ясно виднеется добро или зло, тогда все было бы проще. Тогда бы мы, упражняясь несколько месяцев или несколько лет, если мы хотим этого, конечно, мы бы запомнили, просто запомнили, точно так, как мы в детстве выучили. Что мы выучили, помните? Алфавит выучили, слоги выучили, таблицу умножения любимую выучили. Сколько намучились? Стихов сколько выучили? Точно так же бы мы выучили и перечень грехов и страстей, и добродетелей, и евангельских заповедей. Но если бы мы переживали о том, что они нам нужны. Вот в детстве нам никто не объясняет толком, зачем нам надо учить таблицу умножения. Удобно, да, ребеночком быть? Посадили в класс, отдали учителю в руки, и он из нас лепит там. Хотим, не хотим, плачем, не плачем. Двойку получим, дома еще получим. Не получается, значит, родители будут с нами сидеть. Сейчас принято нанимать педагога, который бы дополнительно позанимался. Вообще, раньше родители сидели и часами вот эту таблицу умножения гоняли. Ум у ребенка еще свежий, не затравленный вот грехами и страстями нашей жизни, проблемами жизни. И поэтому он легко впитывает это все. Легче, чем у взрослого человека. Но и взрослый человек, если он сознательно желает чего-то достигнуть в жизни, он же достигает, научиться тому или иному. Многие люди хотят водить машину. Это непростое совершенно дело. Но тем не менее берутся, изучают правила дорожного движения, они тоже не маленький объем. И формулировки там разные, которые желательно тоже выучить и запомнить, иначе потом билеты не решить, а потом как ездить-то вообще по дороге, если не знать эти правила. Сдают же люди, когда надо, изучают. Почему же мы евангельский закон не хотим изучить? Почему же мы страсти, болезни души тогда не хотим изучить? Только по той причине, что это нам не нужно. Мы не считаем это очень важным для себя, очень значимым, или даже точнее главным. Все остальное как раз имеет второстепенное значение. А эти вот вещи имеют главное, решительное значение, потому что речь идет о вечности. Только тогда мы относимся к этому безразлично, когда вечность нам безразлична. Такова правда. Если мы будем тревожиться своей будущей вечной участи, то мы обязательно должны будем искать те средства, чтобы избежать ада и достигнуть рая. С чего начинается вера? С чего начинается, точнее сказать, выражение веры? С чего начинается покаяние? Вот и говорит нам церковь, и Священное Писание подтверждает, что корень всех благих – это страх Божий. Но если этого в человеке не зародится с самого начала, ничего прочего человек не может сделать, добиться ничего не может. Причины нет. Посмотрите, как просто все. Вот образовался страх Божий в сердце человека. Все, это двигатель, толчок, который себя толкает человека на обнаружение греха, раскаяние в грехе, исправление жизни, на исполнение заповедей, на обретение нового христианского состояния в соответствии с евангельскими заповедями. Вот так все просто. Но вот этот толкатель, вот этот механизм должен в человеке быть. И Господь, он как откуда берется? Страх Божий. Откуда он берется? Все говорят, где купить? Сразу все, где купить, где продают? Сколько надо заплатить? У вас есть такая треба в храме? Заказываешь, платишь, страх Божий. Получил, пошел. Вот ведь горе-то, да? Мы привыкли за все заплатить и получить. Вот такова современная традиция материального мира. Духовный мир иной. У Бога нет таких условий, чтобы ему заплатил кто-то что-то. Ему не нужно от нас ничего. И навязать он не хочет никому. Это современные коммерсанты, они навязать стараются, навязать. Им надо сбыть товар. Господу надо сбыть страх Божий нам. Ему не надо именно как бы нам его навязать. Потому что он не хочет от нас подчинения, слепого, тупого подчинения, механического подчинения. У нас же образ Божий заложен. Бог свободен от всех и вся, ни перед кем не подотчетен. И Он нас создал по образу Своему. Не побоялся Творец заложить в нас свободу, подобно тому, как Он сам свободен. Что значит не побоялся? Вот мама своему ребенку несмышленному боится дать свободу полную, да? Боится дать свободу? А почему? А бестолковый, потому что, да? У нас на днях в Екатеринбурге случилось уникальное событие. Выпала девочка 4-летняя с 8-го этажа. Не помню точно детали, но вроде бы так. Мама оставила ее дома и ушла в магазин. Вроде бы так. Ну, то есть, ну, это свободу дала, так ведь? Дала свободу ребенку. Какие-то особенные, может быть, например, ребенок спал, чтобы не осудить эту маму. Против нее возбудили уголовное дело сразу же. Может быть, ребенок спал. Может быть, она думала, ай, вот встанет сейчас, проснется, надо кашу. А молока нет. Ну, к примеру, да? Магазин сейчас у каждого дома. Или внизу, или в соседнем доме. Она решила, видимо, сейчас сбегаю, это 15 минут. На лифте опуститься, добежать, выхватить, упросить, там, если очередь, да и очередей-то днем нет. Купить молока, подняться обратно, 15 минут. Но при этом она забыла закрыть окно. Вот эти окна современные, там же что, вот раньше окно попробуй, шпингалет открой. Там его деревянные рамы косяком всегда, их там зимой не забьешь, этот шпингалет не загонишь туда. Весной его не откроешь, надо специальные инструменты, типа гвоздодера там применять бывало. А тут что, ручка, хлоп, повернул, открыто. Да в такую жару и держит открыто. Вот только эта сеточка там стоит. Сеточка совершенно обманно действует на ребенка. Он же не понимает. У него впечатление такое же. Если ребенок приучен, дозволяли ему вставать на подоконник, а часто так делают родители, потому что ребенок то капризничает, то что-то пищит, то с ним не справишься. Вот его раз на подоконник поставят. Вон, давай посмотрим, вон. А ему интересно этот мир смотреть. Там кто-то шевелится, тут что-то птичка пролетела, тут еще что-то. Раз, ребенок отвлекся. Это хотя бы какая-то на несколько минут передышка для мамы, например, или для бабушки, которая нянчится. И ребенок может отвлечься от плача, например, от того, что он требовал какую-нибудь себе игрушку или конфетку. Раз отвлекли внимание, на подоконничек поставили, ну, бывает, по стеклу лупят там, ну, ладошечка мягкая, разбить ребенок не может. Если предметом каким-то шарахнет, да, может и стекло разбить и обрезаться. Тут подобным же образом, поскольку ребенок был приучен, вот мама дома не оказалась, значит, ребенок, по всей видимости, встал на подоконник и оперся вот на эту сеточку, которая от комаров. Вот так, выпал с 8-го этажа. Какие-то 3 человека, 3 мужчины внизу были возле этого дома. Странным образом, да? И они поймали ребенка. Ну, то есть, как какое-то уникальное вообще явление, а сколько упало и разбилось. Статистика не очень приятная. Поэтому там на ручке сейчас замок ставят специальный, чтобы когда закрыто, чтобы не открывалась вообще эта рама. Так ведь можно открыть и забыть закрыть с этим же замком. Сколько бед? Сколько бед с детьми? То есть детям свободу давать нельзя. Ребенок неразумен, неопытен, он не понимает. Даже если ему 100 раз сказать, у него еще нет опыта. Опыта боли, опыта страданий. И для него 8-й этаж это ничего не означает абсолютно. Вот так. Ну вот 3 как-то ловили и как-то поймали. Это что-то невероятное. Там якобы у них у самих там переломы какие-то на пальцах. У ребенка не помню что. Ну вот, а вот Господь не побоялся. Господь не побоялся нам дать свободу. Причем ведь Он знал наперед, что будет с этой свободой, как мы ее используем, да? Конечно, знал наперед, потому что Он Бог. Для Него открыто все будущее. Причем Он не программирует это будущее. Это было бы богохульством так сказать о Боге, что он, например, запланировал смертный грех первых людей, падение их, схождение миллионов и миллиардов людей в ад. Ну неужели Бог мог это запланировать как бы по своему плану? Нет, по попущению Божьему это все бывает. Бог только наперед прозревал, видел, предведал наперед, что будет с человеческим родом, как люди используют этот дар свободы, которым наделил их Творец. Так и сейчас любой из нас рождается на земле, и образ Божий в каждом человеке есть. Дар свободы также сохраняется в человеке, даже в грешнике, даже в некрещенном человеке, даже любой другой национальности там, и религии. Дар свободы сохраняется, хотя он порабощен, пленен силами зла, пленен бесами через страсти человека. И чем более человек грешит, чем более свои страсти развивает, тем более глубокий плен. И свобода, хотя она и присутствует, она есть в человеке, и человек мог бы ее использовать. Но вот я привел пример в начале, как человек попытался использовать свой дар свободы и веру, теоретические понятия выучил, экзамен сдал, и генеральный исповеди приготовился и признал все свои грехи, все до единой галочки поставил в дневнике кающегося, и на генеральную исповедь сходил, а с Богом не примирился. Вот так, чем дольше мы грешим, тем дольше мы более отдаем в рабство свой дар свободы, и потом снова возродиться к правильной христианской жизни духовной бывает совсем непросто. Чем больше грехов, тем сложнее ожить человеку. Вот потому раньше в церкви и определяли срок епитимии. Епитимии за какие-то особо тяжкие духовные преступления, особенно за смертные грехи. Потому что в то время отцы духоносные хорошо понимали, знали, что душа – это не пластилин. Не вылепишь из нее другую фигуру за несколько минут. Это пластилин, даже если он замерз, его можно разогреть, или в руке, или в каком-то особом теплом месте, и он опять становится пластичным, и что-то можно слепить из него другое. Душа не такова, потому что у пластилина нет чего? Свободы. Вот опять, если в контексте того, что мы говорим, у него нет свободы. Что из него лепят, то из него и получится. Он не может сопротивляться рукам мастера, художника, специалиста. Не может сопротивляться. А душа может. Душа живет по своим страстям. Это навыки человека, его привычки, его традиции, которые он приобрел себе с детских лет, и в них живет долгие годы. И как поступить по-другому, если это навык? Он срабатывает, как-то говорят, автоматически, щелк, вот так все получилось, как всегда. А как сделать так, чтобы этот щелчок, когда он долго еще будет, много лет, сдерживать его, оно щелкнуло, как обычно. Команда внутри сработала, из сердца. Из сердца вышел сигнал, ответь так. А опытный христианин, который уже с Божьей помощью восстанавливает в себе дар свободы, и Бог благодатью своей уже присутствует в сердце этого человека, только Бог не исцеляет сразу же сердце, не очищает его от страстей, потому что дар, полученный без борьбы, какое к нему отношение будет? Но если даже Адам и Ева были полностью чисты, святы вообще, да? Если они свой дар, дар от Бога, вот этот как бы природный, внутренний дар свободы, они и то использовали неправильно, то что говорить о нас? Если мы уже имели этот страшный, горький опыт, если мгновенно очистить нас, наше сердце от страстей, то мы же потом по дару свободы снова нет-нет, возьмем да на одно вернемся, на второе, на третье. И получится, как апостол Петр говорит, пес возвращается на свою блевотину. И свинья, не успели ее отмыть, она снова идет валяться в грязи. Итак, вот этого достижения, очищения сердца вследствие правильного теперь уже использования свободы, мы должны вот это и должны сделать, достигнуть. Вот этого и должны сделать. А это мучительная борьба. Это у нас как называется еще другим словом? Вот этот процесс очищения души от страстей, крест. Кровопролитный крест, смерть. На кресте смерть бывает. Должно умереть наше вот это поврежденное естество, которое стало нашей второй природой, как говорит святитель Игнатий. Поэтому в этой борьбе, если мы с вами не включились в эту борьбу, не понимаем ее смысл, мы ничего не достигнем. Наша свобода будет оставаться в плену, чуть-чуть замаскируется враг, наше прежнее вот это состояние нашего естества греховного обернет в какую-нибудь оберточку, блестящую, красивую, с новыми надписями там какими-нибудь. И нам это понравится, мы будем думать, что это уже то, чего мы должны достигнуть. Вот двигатель должен зародиться или появиться у нас этот двигатель. Этот двигатель, страх Божий, он дается как дар от Бога, дар человеку от Бога. Но тогда, когда сердце готово хотя бы принять вот этот дар, хотя там должна быть хотя бы какая-то трещинка в сердце, куда бы это семечко могло проникнуть. Если там камень вот такой вот, за много лет окаменевшее вот это сердце, еще как бы кулаком угрожающее Господу, не подходи, я все сделал, что ты хотел, почему я не вижу результатов? Еще и так говорят, почему я не вижу перемен? Непутевая ваша вера, толку никакого нет. Вот сходил к экстрасенсу, заплатил, раз, трезвенником стал. Вот они делают. А у нас чего? А он говорит, борьба нужна. А без борьбы как? Получить дар взамен за что? Как это делают экстрасенсы? За что дается дар трезвости выпивохе, который обратился к колдуну или к экстрасенсу? За вечность. За вечность. Идет обыкновенная сделка, купля-продажа. Бес выключает действие этой страсти за счет того, что всю энергию, саккумулированную в этой страсти, современным языком выражаясь, аккуратно перекачивает в другую страсть. Куда ему удобнее это все перелить? А кому куда? У кого где больше наклонность к большему числу грехов? В самолюбие это уж оно точно сразу заходит. И такой человек, он просто не может принять Бога. Он никак не может принять веру. Он 10 лет такой человек будет при церкви, будет даже ходить, вот так вот кувыркаться, вот как вот, вот с примером этой женщины. А результата не будет. И вот эта епитимия, вот это тот самый срок, который раньше духовники, отцы, они понимали его. Он не просто формально назначался. Первоначально речь шла вообще не о формальных епитимиях. Первоначально речь шла о том, что первые духовники, которые были апостолы, это они первые проповедовали покаяние, это они первые крестили людей. Вот первые духовники, апостолы, они имели особые дары благодати Святого Духа. И дары благодати были такие явные и откровенные, вот даже у общины-то первой христианской, помним, мы читали, каких только даров Дух Святой не давал разным членам общины. И Священное Писание вдруг знали наизусть. А откуда? Кто его там им особо так надиктовал-то? И толкование на Священное Писание могли делать. И пророки были, пророки. И были видящие души. И были чудотворцы, которые бесов изгоняли. Экзорцизм было нормальное явление для первой христианской общины. Человека не крестили до тех пор, знаете, таких пор, пока беса из него не изгоняли. Вот сейчас, в чине крещения есть такой момент. Кто недавно крестился или был на крещении? Священник трижды дует на человека. Не видели? Видели? Это он беса изгоняет. Но только если те в первой христианской общине, апостолы и равноапостольные, они действительно так могли дунуть, и бес как пылинка из человека и улетел. А там у нас есть такой пример интересный. Семь сыновей одного ветхозаветного, еще того иудейского священника, Скевы, были бесоизгонителями тоже. И вот они изгоняли бесов какими-то заклинаниями. Но потом они услышали, что апостолы изгоняют бесов именем Иисуса Христа. И они тоже решили так сделать. Пришли к одному бесноватому, из которого никто не мог беса изгнать, и начали именем Господа Иисуса Христа заклинать этого беса и приказывать ему, чтобы он вышел. Этот бесноватый им сказал странные слова в ответ. Помните? Ну там представим такую сцену, да? Бесноватый лежит куда-нибудь, смотрит в потолок, или что-нибудь там ковыряется в носу, на них внимание не обращает, они что-нибудь заклинают. И вдруг он поднимает голову и говорит им: «Христа знаю, Павла знаю, а вы кто?» Ну, то есть на него не действует это заклинание, не действует. Но он решил им показать, насколько они дерзко поступают. Не приняв Христа верой, не будучи даже крещенными, они решили именем Христа бесов изгонять. Ну, урок такой Господь попустил. Так вот, бес ответил устами этого бесноватого человека: Христа знаю, Павла тоже знаю. А вы кто? И после этого на них набросился. Семеро против одного. И так сумел с них одежду содрать, со всех. Отдубасить их, видимо, хорошенько. Так что они еле от него вырвались и без одежды бежали по всему народу на показ. А что значит одежды нет? Почему одежды нет? Почему так вот именно Господь попустил, что он и одежду с них сорвал? Мог ведь просто бы тумаков им набить, напинать и вышвырнуть их. А одежду зачем содрал? Нет, так Господь им показал, что они обнаженные, на них нет благодати. Нет благодати, они обнаженные. Они чего пришли делать-то? Чем они, какой силой пришли беса-то изгонять? Они имя Христа знают, но благодати-то в них нет. Потому что даже веры во Христа нет. Крещение не приняли, благодати нет. Что же вы пошли делать? Вот урок такой. В то время как у апостола и поручи, и повязки только налагали на больных, с воплями из них бесы исходили. И вот уроки какие. Так вот, в первохристианской общине, начиная с апостолов, отцы, духовники, наставники, они обладали такими дарами благодати Святого Духа, что они видели душу. Видели душу насквозь, смотрели на человека, а видели, собственно, не внешность человека, а состояние его души. У нас пример есть такой, прямо в деяниях апостольских, как апостол Петр обличает там кое-кого в каком-то грехе. Не помните? Сапфира и Анания. Ну да, факт потрясающий. Он вообще несколько ужасает. Ужасает, да, даже страшно как-то вот это слушать. Два человека замертво, один за другим. Так за что? Даже возмущение возникает. За что, Господи, это не слишком сурово? Люди продали свое имение, решили войти в первохристианскую общину, но при этом что сделали? Не все деньги принесли к ногам апостола, не все деньги. Часть денег оставили. С какой мыслью? Ну а вдруг что не то? Вдруг не так, да? На что будем жить? Вот. Недостаточность веры была у этих людей. Из-за этого их поразил Господь смертью. Так они виноваты или нет? В чем их вина вообще? Ну они же принесли, вот мы сейчас сколько приносим в церковь? Мы что, прямо так вот берем, все отдаем? Квартиры продали, машины продали, штаны последние продали, пришли, все отдали. Ну, мы же так не поступаем, да? Почему же нас Господь не карает? Там другое основание, другой грех. Грех в том, что они солгали Духу Святому. Значит, апостол Петр Духом Святым был вразумлен, что вот эти идут, но сохранили у себя лукавство, не все деньги приносят. Апостолу нужны были все деньги? Не в этом ведь дело, правда? Ну сколько ты хочешь, столько и принеси. Но апостол задал вопрос, поскольку Дух Святой открыл ему вот эту причину этого лукавства, то им надо было только сказать, честно сказать, что нет, это не все деньги. Он же их спросил, апостол, все ли вы принесли? Им надо было сказать, нет, не все. Мы боимся еще пока. У нас еще нет такой крепкой веры, как у тебя, как у всех остальных. Поэтому принесли только часть средств. Остальную часть вот мы решили там сохранить на будущее. Вдруг что не пойдет, не получится. Вот в чем была суть проверки. Но Дух Святой открыл апостолу, что это у них вот этот изъян, вот этот дефект, он не дает благодати Духа Святого прийти и в сердце также прижиться, привиться, как бы гнездо свить, как это у других было, членов первой христианской общины. Полное отречение от мира, полное отречение от себя. И преизобильное действие благодати. Почему в тот момент так было? Потому что принять крещение означало в ближайшее время быть схваченным, подвергнутым пыткам, страшным страданиям и смерти. И тем не менее люди не боялись этого. Вот какое отречение было от мира, от жизни, от себя самих, от своих телес вообще. Потому и сила благодати такая была. Мы крестимся сейчас в каком виде, в каком состоянии? Вот с таким же отречением. от мира, от себя, от жизни, да? Вот, а еще вопрос, а кто бы нас вообще научил-то этому? Кто бы нам хоть сказал-то это? А если бы нам это сказали, тогда что бы было? Вот мы пришли на оглашение, да? А нам бы сказали так, как говорили апостолы первым христианам, мы бы что сделали? Мы бы сказали, нет, я к этому не готов. Как Анания и Сапфира. Если бы честно сказали, они бы сказали, я к этому не готов. Тогда бы как надо было сделать? Тогда давайте отложим крещение, подготовитесь окончательно, тогда и примите преизобильный дар благодати. Сразу будете говорить на иных языках, сразу будете изгонять бесов, будете пророчествовать. Но таких сколько найдется среди нас? Таких нашлось 100 миллионов. 100 миллионов окрестили за последние 25-30 лет, вот, ничего не сказав, не объяснив, вот таких вот, и не как Анания и Сапфира, намного хуже. Намного хуже. А тех поразил Дух Святой насмерть. Причина в том, что солгали Духу Святому. Прямо так в Священном Писании написано. Но вот то, что они солгали Духу Святому, об этом знал кто? Почему он их спрашивать стал? Об этом знал апостол Петр. То есть Дух Святой открыл ему. Что вот идут двое, которые лукавят, которые не имеют такой веры, как бы это было надо. И если они скажут правду, то надо отпустить их. Отпустить. Или объяснить им, что вы непригодны сейчас пока для принятия вот такого дара благодати. У вас есть еще неопределенность, у вас есть еще нерешительность, у вас есть еще своя страсть, которая пугает вас, вы боитесь еще. И тем не менее, вот так Духом Святым было устроено, что апостол Петр задал всего лишь один простой вопрос. Все ли, что вы выручили, вы принесли? Сначала они же договорились между собой. Сначала муж ответил, да, все, насмерть поразил его Господь. За что? За то, что солгал Духу Святому. То есть сказанная правда избавила бы человека этого от смерти, но тогда бы, по всей видимости, пошел какой-то процесс его обучения, воспитания, или бы ему сказали, ну тогда пока ты не должен в первую христианскую общину приходить. А потом и жена точно так же, раз они договорились, апостол его только вынесли, мужа, жена зашла, и ей то же самое, только вопрос задал, не более. Все ли принесли? Она тоже сказала, все, раз договорились. И она солгала Духу Святому. Вот такой вот страшный, кажется, пример. Тут же вынесли, обоих похоронили. Итак, я к чему эту историю привел? Что первые наставники, апостолы и равноапостольные, они имели особый дар благодати Святого Духа прозревать души человеческие. С такими наставниками было бы очень удобно жить. Но тогда многие бы из нас крещение бы не получили, на исповедь бы отпущение грехов не получили и до причастия не были бы допущены. Во благо нам. Нам во благо. Но тогда бы из нас из 100 миллионов остались бы сейчас совсем небольшое число людей. Как и в первой христианской общине. Были первые христиане, остальной мир был безбожный, языческий, неверующий, были иноверцы. Так было. А сейчас 100 миллионов крещены без научения, без вопросов, без испытания веры, без научения практики христианской жизни. Даже Евангелие просто не прочитали вообще. И о Боге ничего почти не слышали. Что в книжках прочитали, из книги «Мастера Маргарита» или еще где-нибудь, или в кино посмотрели. Вот все. Вся информация, которая есть у людей. И каждый из нас приходит, и Духу Святому лжет фактически. Святитель Кирилл Александрийский, он говорит, что если ты пришел с лукавством креститься, то человек тебя крестит, а знаете, как дальше? А Дух Святой не крестит. Вот поразительные вещи вообще. Так как? Правда сказано? Или это преувеличение? У нас ответа нет, потому что если мы ответим, то нам сразу надо применить к себе этот ответ. Тогда я как крестился? Вот я когда крещенным себя считаю, я как крестился? Меня люди крестили, а Дух Святой не крестил? Тогда я крещенный или нет? И мы заходим, загоняем здесь себя в угол просто-напросто. А что дальше делать? А дальше-то что делать? Я же понимаю, что я крестился, не изучив веры, не зная ничего о Боге, не зная ничего о догматах церкви, вообще о вере-то не понимая ничего. Нравственного я вообще ничего из жизни евангельской не знал. Ни заповедей, ни страстей, ни грехов. Со смертными грехами, со своими страстями пришел туда. Меня крестили. Священник дунул на меня 3 раза. И знал из меня беса или нет? Да, потому что это не тот апостол, который это делал, которому бесы подчинялись. Пояс его только накладывали на человека, а бесы с воплями выходили из бесноватого. Он не тот. Так тогда что было-то? Я как, спасаюсь теперь или нет? Таинство крещения для меня действительно или недействительно? Видите, вот мы, миряне, я вот сейчас завожу вас в этот угол, а мы сейчас можем расстроить, сказать, так ну, а что тогда вообще делать-то? Мы тогда спасаемся или не спасаемся? И вот тогда, вот так вот, пройдя все кувырком, вот так, как не надо бы было, мы оказываемся сейчас в границах, в физических границах церкви, войдя в храм, и даже до таинств нас допускают без всяких препятствий почти. И при этом мы честно должны себе признаться, что жизнь-то у нас не меняется. Мы грешили и грешим. Но в чем-то одном мы уступили, в чем-то другом у нас там вылезают. Подобно тому, как вот пил-пил человек, пошел закодировался, не пьет больше. Так он в других страстях процветать стал. Некоторые веру теперь принять не могут до конца. Некоторые в блуд ударились. Некоторые в бизнес до умопомрачения ударились. Теперь у них деньги Богом стали. Кто гневливый стал? Вот куда в страсть, какую удобнее было этой энергии греховной слиться? Туда бесы и загнали эту энергию. И человек неуправляемый стал сам собой. Иногда пил и все-таки каялся, сокрушался, если уж не совсем был запойный человек. А теперь даже и не сокрушается. Он же хорош теперь стал. Всех судит. Он теперь начальник. Кулаком по столу стучит, дома все его слушайся. Не тревожь, не травмируй. Поэтому все это такие вопросы, которые наводят некоторые переживания на нас. По крайней мере, мы должны об этом все-таки переживать. Если мы вот так крестились когда-то, без веры, без покаяния, ничему нас не научали, если, как говорит свидетель Кирилл, мы с лукавством пришли, так было в нас лукавство или не было, вот в чем вопрос. Я пришел креститься, а жизнь свою менять не хотел. Или я пришел креститься для какой-то определенной цели. Для какой цели пришел креститься? Вот есть такой пример в Писании, что в предании, что мусульмане приходили креститься у православных из соседней страны. Это, наверное, как раз, может быть, с Турцией было связано, я точно не знаю, не помню территорию. Приходили креститься в православных храмах. И это долго делали священники, долгое время делали. И потом, наконец-то, кому-то взбрело в голову узнать, а зачем они приходят крестить своих детей. Сами же они не крестятся, родители, а ребенка приносят крестить. Так они сказали, что мы как бы знаем, что вот ребенок крестился, который родился, от него псиной пахнет. А когда мы его окрестим у вас, псиной не пахнет от него. Вот такая цель является благочестивой. Странная вообще цель, да? Это вот то как раз лукавство, с которым и мы, взрослые, можем приходить креститься. То крещение, наконец-то, собрали собор, не помню, как он был, или поместный какой-то, или в епархии в каком-то там месте, но решили, что такое крещение нельзя признать состоявшимся, потому что крещение вовсе не для той цели, для которой крещение должно быть. Мы все крестились с какой целью? У нас тоже цель у всех разная была. Кто говорил, что мои предки крещенные, я хочу креститься? Удобно, неудобно, благочестиво, неблагочестиво. И вот так вот кто-то хотел исправить свою жизнь, кто-то хотел мужа вернуть, жену вернуть. Как в прошлый раз приводил пример, кто-то не хотел в тюрьму сесть, и поэтому пришел креститься, как бы Богу угодить. И вот так вот причины нашего крещения чаще не были спасительными. Не для спасения мы крестились, потому что не знали об этом, сами не знали и нас не научили. И вот если по форме, вот нам как уже приходится сегодня рассуждать, чтобы не ввести всех в шок современных христиан, которые еще приходят в храм, чтобы не бежали все перекрещиваться, потому что и перекрещиваться-то нельзя, канон тоже запрещает. И крещение нужно, не нужно считать состоявшимся, не понимаем. Почему мы тогда так живем, и жизнь у нас не меняется? Так вот практика, уже практика, потому что теоретически ответить на этот вопрос очень сложно, а практика показывает, что если человек все-таки принял крещение, хотя и без правильных понятий, не с той даже благочестивой целью спасения, как бы это надо было, не меняя свою жизнь, не признавая своих смертных грехов, не включаясь в борьбу со страстями, ничего этого человек вообще не сделал перед крещением. Тем не менее, по форме, если оно совершено так, как положено, официальным священником, который рукоположен здесь, в православной церкви, то крещение считать состоявшимся при том условии, что человек сейчас, придя в церковь, наконец пройдет оглашение, наконец изучит состояние своей души, как вот в огласительных беседах в этом видеоцикле как раз все объясняется, признает свои смертные грехи и раскается в них, прекратит их делать. То есть примириться со Христом. Вот быв таким и после крещения таким оставшимся, примириться наконец со Христом под руководством теперь уже опытного наставника, пастыря, настоящего священника, который должен бы был, вот и остальные должны были бы так вести этого человека ко спасению. И вот тогда вот этот по форме совершенный обряд, правильно совершенный, который таинственно благодатью не наполнился, потому что человек не готов был принять благодать, вот теперь при примирении человека с Богом наполнится благодатью то самое таинство, и человек наконец-то обретет новое состояние, может быть. Хотя вот я говорю, что пример, который привел в начале, 10 лет после этого еще потребовалось как бы срока той эпитимии, чтобы человек внутренне наконец-то стал способен эту благодать принять. То есть теоретически, если мы совершим все, что нужно для просвещения ума и для признания своих грехов и греховности, еще этого даже недостаточно. Нужен опыт борьбы, нужен труд, чтобы перестроить свою жизнь. Не только понятие, а в жизни перестроить себя, чтобы для благодати открыть доступ, чтобы была возможность ее принять. Итак, вот здесь как раз мы встречаемся с таким моментом, что пастыри, первые пастыри в церкви, они были благодатны, они были духоносны, они видели душу. Видели душу. Господь им открывал дефекты, изъяны души. Есть еще один пример. Там же в Деяниях апостольских, когда после крещения Симон Волх, помните этот момент? Симон Волх вдруг видит, как апостолы налагают руки на головы новокрещенных, молятся, и эти новокрещенные, вот благодать на них как раз сходит в этот момент. Это вместо таинства, то есть вместо этого теперь таинство миропомазания у нас сразу после крещения. А здесь вот как раз возложение рук апостольских, схождение благодати на человека. И немедленно благодатные дары на языках заговорил, пророчествовать стал. И вот Симон Волх посмотрел на это чудо, и вдруг с ним случился переворот в его сознании в старое. Он же привык все за деньги покупать. Он привык быть чудотворцем. Он много всяких чудес совершал, волхвовал с помощью бесов. И хотя и вроде бы раскаялся в этом, и пришел, крестился со всеми вместе, но после этого раз, его бес опять потянул назад. Он приходит к апостолам и просит, приносит им денег много, много денег, и говорит, вот, за эти деньги дайте мне такой же дар благодати, чтобы я тоже мог руки налагать. И чтобы тоже вот так дух сходил, и чтобы люди вот так вот такими становились. Что в нем проявилось, что в нем сработало? Наверное, то же самое тщеславие, которое мучило его и раньше, и которому он служил. Потому что когда он совершал какое-то чудо, конечно, он получал при этом свое греховное наслаждение, восторг, счастье, упоение своей вот этой способностью. Любой в грехах находящийся, не имеющий действительного покаяния, от своих достижений он всегда внутренне удовлетворяется, испытывает чувство наслаждения, приятности, радости, и потом делает это на показ, наподобие как наркотик. Если человек к нему привык и приятность от него испытывал, он хочет и хочет повторять это действие и дозу увеличивать. Вот так и такое же действие примерно у Симона Волхва было. И так здесь у него вернулось вот это ощущение приятности от тщеславия, от того, что вот он хотел бы тоже быть как апостолы, но при этом, видите, за деньги хотел купить дар. Что ему апостол ответил? Поскольку ты за деньги хотел купить этот дар, то думаю, что ты находишься в своем помрачении, думаю, что находишься в своих страстях. И назвал ему определенные страсти, которые он в нем видел. Итак, Дух Святой также открывает здесь апостолу видение вот этого явного состояния души Симона Волхва. Итак, первые пастыри, они имели этот дар благодати Святого Духа. Когда им Господь пообещал этот дар благодать? В какой момент? Не помните? Да, вот давайте вспомним. Евангелие от Иоанна, да. Да-да-да, после воскресения своего Господь явился своим ученикам. еще до Вознесения, да, еще до сошествия Святого Духа, и сказал им такие слова: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Вот эту заповедь церковь приняла как основание для таинства исповеди. Посмотрите как. Кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Вот еще подобных формулировок 2 или 3 в Священном Писании. Их совсем немного. Основанием для таинства исповеди нет вот такого большого как бы учения в Священном Писании, но все-таки вот это в основании для объяснения смысла таинства исповеди церковь положила. Но при этом это выражение же нельзя понимать примитивно просто, вот так, как оно сейчас принимается. Так, как оно сейчас понимается. Если его рассмотреть глубже, вот это выражение, то тут открывается множество всяких разных таинственных оттенков, которые, если учитывать, то дело-то выглядит намного серьезней, чем просто я пришел, назвал какие-то свои грехи, которые я считаю грехами, а священник наложил епитрахиль и прочитал разрешительную молитву. Вот так, если просто все, то вот эта фраза тогда, которую мы сейчас прочитали, мы ее понимаем примитивно. Мы ее понимаем как бы одним боком только, так, как нам приятно, так, как нам хочется или как нам нравится. Вот смотрите, например, идет очередь прихожан, и всем практически читается разрешительная молитва. То есть священник всем разрешает грехи, да? Какой процент из прихожан, на которых священник оставил грехи? Это можно видеть в современной церкви? Но это редчайший случай. Если редко-редко это случится, ну давайте еще раз прочитаем, как Господь-то сказал. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это даже одно предложение. Это не два предложения. Пастырям дается обязанность. Обязанность. Это не просто их право, это их обязанность. Делать или это, или это. Но здесь же не сказано, кому простите грехи, тому простятся. А остальной фразы как бы нет. Здесь же ведь не так. Почему же в практике тогда получается, что вторая часть этого правила, на ком оставите, на том останутся, она не применяется? А что изменилось? Из Священного Писания убрали эти слова, что ли? Никто их не убирал. Толкование посмотреть? Пожалуйста, давайте откроем толкование. Там тоже сказано, что оставлять грехи – это тоже функция, обязанность пастырей. Причем на каком основании прощать и на каком основании оставлять – это целое учение церкви. Это учение, которое у святых отцов изложено, которое соборами, оказывается, тоже закреплено. 102-е правило 6-го Вселенского собора, ну хотя бы его, оно такое длинное, внятное совершенно, там расшифровано, как надо к этому относиться. И вот есть такое исследование, глубокое исследование профессора Алмазова, «Тайная исповедь» называется. «Тайная исповедь». Я не советую вам читать его, потому что труд очень сложный, труд очень объемный. Это двухтомник, вот две таких книги, мелким шрифтом написано, что издатели, видимо, экономили бумагу, чтобы подешевле издать. Но исследование очень глубокое. Специально, видимо, по указу Священного Синода, это, видимо, 19 век, я что-то не помню точно время его жизни, вот, ему была дана такая возможность объехать множество библиотек, западных, греческих, наших библиотек, российских, в Украине, все, что там сохранилось. И он, я думаю, что не один год этим занимался, потому что он перевернул множество трудов творений святых отцов. Священное Писание исследовал также благодаря вот этим творениям, чтобы глубоко понять. Ему ставили задачу, когда появилась тайная исповедь в церкви. В то время, в 19 веке, уже к этому стали относиться формально, и, видимо, у кого-то родилось какое-то сомнение. Или на Запад стали смотреть, где исповедь просто стали отменять. Или еще какая-то причина, что господа не стали уже ходить на исповедь и стали требовать себе права без исповеди, например, причащаться. А был указ монарха о том, что государственный чиновник, если он раз в год не исповедовался и не причащался, его чего лишали? Должности лишали. Ну, то есть вот что уже требовалось, посмотрите, это вот что в 19 веке было, какое состояние было вождей и руководителей народа администрации народа, которых силком, указом царя заставляли ходить хотя бы раз в год на исповедь и на причастие. Вот до такой степени было падение нравов, до такой степени духовное состояние людей, оно вот упало просто вообще, упало. И никто их почему-то не мог научить. А почему? Ответ опять в том кроется, что сами пастыри, соль обуяла. Соль обуяла, они не могли показать пример сами. В своей жизни это не применяли так, как это надо было бы применять. Естественно, вождей народа научить не могли. Бояре, чиновники, новая буржуазия, все-все прочие, они уже смотрели на Запад, как там. Там уже демократия, там свобода. Какая исповедь? Что за это атавизм, перерождение какое-то? Это забыто уже все, все не надо это. Отменять. И вот в результате указ царский появился. Так посмотрите-ка, еще раз возвращаемся. Закон, который лежит в основании таинства исповеди, он говорит не только вязать и прощать, он говорит, не только прощать грехи, но еще и вязать грехи, оставлять на человеке. На каком основании оставлять? Нам же ведь не хотелось бы этого, да? Мы пришли, исповедовались, а нам священник, я вам грехи не отпускаю. Какое наше ощущение будет при этом? Не, возражение, несогласие, наверное, да? Чего это? Я пришел на исповедь, назвал грех. Что это такое? Почему это вы не отпускаете грех? Это будет потрясение, шок. Почему? В практике нет этого, потому что нигде. Этот не отпустил. Так я что сделаю тогда? Я пойду туда. Хорошо, если Господь потом такого вразумит, бестолкового. И вот один священник рассказывал случай, что это в далекие времена, ну я скажу так сколько, ну 20 лет назад. Он такой ревностный был по характеру. И вот говорит, пришел один человек, исповедует свои грехи, он не говорит какие. Ему важно было показать суть самой истории, чтобы меня научить, меня там новоначального объяснить. Он говорит, вот исповедует свои грехи, я же вижу по этому греху, что это грех смертный, его нельзя отпускать. Этот грех должен был исправен. Его нужно было прежде исправить, этот грех. Нужно было от него отречься, отказаться от этого греха. А там, видимо, в этой истории он продолжает грешить этим грехом. И он ему ставит условие, что я вам сейчас грех не отпускаю до тех пор, пока вы не придете и не скажете мне, что вы вот это прекратили делать. Ну вот элементарная такая позиция священника, по факту, которая ему словами Господа Иисуса Христа назначен. На ком оставите, на том останутся. То есть нельзя ему отпускать грех, потому что он продолжает совершать этот самый грех. Человек возмущен, спорит, не согласен, но он удопричастия не допускает. Тот уходит и в другой храм идет. Там исповедуется, там священник, ну, скажем так, менее ревностный, да? Сказать безразличный как-то будет обидно, наверное. Но менее ревностный. Он ему свободно отпускает грех, тут же допускает его до причастия, он причащается. И потом, как сказали этому священнику первому, он потом поехал на мотоцикле, упал и ногу сломал. Вот этот священник ревностный, он так и понял этот факт, что вот, Господь ему дал вразумление. Я же ему говорил, что со смертным грехом причащаться нельзя. Я ему грех не разрешил. А он мне говорит потом, я потом узнал, что он сходил в другой храм к другому священнику, ну, знакомые рассказали, прихожане кто-то. И вот результат, падение на мотоцикле, сломанная нога. Минимальное, так сказать, вразумление. Еще перелом не очень страшный, не очень сложный. Ну, там 2-3 месяца зажило. Сделал человек выводы, не сделал, никто не знает. Но практика-то говорит о том, что нельзя всем все прощать. В каких-то случаях, в определенных, надо вязать это все, на человеке оставлять. Как должен священник это понимать? Каким образом? Понимаете, мы выходим на проблему, которая касается священников. Она касается и нас косвенно, потому что мы же приходим к ним, да? Мы же приходим на таинство, и мы бы хотели, если хотели, или мы не хотим, чтобы нас бы внимательно рассматривали, чтобы нас бы исследовали, чтобы нам не отпускали бы грехи, если их нельзя отпускать, а вязали бы на нас. Мы хотим этого или нет? По-честному говоря, нет. По-честному говоря, не хотим. Мы точно так же не хотим, наивно не хотим, как если бы мы ходили точно так же в больницу. Вот мы болели бы какими-то болячками, не понимая, вот что в нас болит, вот слабости все, вот не могу, хандрит человек, работать не могу, жить не могу, все, вот разбито здоровье. Пришел на прием к врачу, выставил очередь, талон там взял, очередь выставил, заходит на прием, врач, услышав первые несколько слов, которые я промямлил. Ну что я обычно промямлил? Слабость, немощь, устаю быстро, работать сил нет, тут там сям болит, все болит. Он говорит, достаточно. Выписывает рецепт, универсальный для всех. Говорит, вот пропейте и будете здоровы. Все, до свидания. Следующий. Вот мы бы так хотели, чтобы нас лечили. Категорически мы этого не хотим. Потому что вот так исследовать, это очень даже обидно. Вот когда так нас исследуют в больнице. Мы понимаем уже, как там вот дела неправильно делаются. Мы настаиваем, приходим. Не, я не согласен. Если вы меня не отправите на анализы, я пойду к заведующему сейчас, пожалуй, заявление напишу. А их там сейчас, знаете, как наказывают? Один из лозунгов, который сейчас в медицине начальство все время говорит, это я по секрету вам рассказываю, потому что мне по секрету рассказали. Им там говорят сейчас в медицине, мы работаем по американской системе. Вы крепостные и должны молчать. Вот. Слушайте внимательно еще раз. Начальник на работе в медицинском учреждении говорит врачам, своим подчиненным, мы работаем по американской системе. Вы крепостные и должны молчать. Нормально звучит? Вот я рассмеялся. Ну, понимая, что трагедия там идет серьезная уже, но я рассмеялся. Как это так? Американская система и крепостные. Это американская система по-русски? Да, это по-русски. Это как всегда. Хотели как лучше, а как вышло? Как всегда и вышло. Вот это особенность наша. Особенность наша. Мы Русь. У нас ни от Сумы, ни от тюрьмы не зарекаются. У нас потому что не земного счастья ищут, а какого? Земного и ищут, да. Но беда в том, что мы забыли, что небес надо искать. У нас другое предназначение. Мы другой народ. Вот выступление в Думе Владимир Вольфович Жириновский, да, я не перепутал отчество. Вот. Случайно совершенно попал на этот самый сюжет. Он там разносит все и всех в пух и прах при его характере. И странно, что он задевает религиозную тему. Он даже в этом, оказывается, ну, хорошо все понимает. И он, знаете, что говорит? Вообще потрясающе говорит. Вот когда, говорит, религию выбирали, Владимир, когда религию выбирал, вот тогда ошибку и допустил. К католикам не пошел, потому что платить надо было дорого. Мусульманам не пошел, потому что пить там нельзя. А мы русский народ, говорит. Мы не можем без этого. И выбрали, говорит, православие. Это такое унижение православию прозвучало. Так это неприятно очень слушать. Вот теперь и страдаем, говорит. Видите как? Мы же приняли, говорит, от Византии православие. Где это Византия? Он говорит, где? Вот оно православие. Вот католики, говорит, процветают. Ислам, говорит, там вот развивается, укрепляется, да? А мы, что, говорит, православные, надо было тогда думать, он говорит. То есть он вот открыто говорит открытым текстом, что тогда религию наши предки выбрали неправильно, православие. Князь Владимир ошибся, видите как? Вот так, вот еще немного, и все можно будет перевернуть, вообще все. Видите, в самое основание, в самое сердце. Но они же на чем основывают? Они говорят, вот мы почему так живем-то худо? Потому что мы не католики и не мусульмане, а мы православные. А у нас только худая жизнь может быть. Другой жизни у нас быть не может. Только худая жизнь. Видите, мы до чего докатились. И он на фактах начинает доказывать то, все, это, пятое, десятое. Пример. Пример он приводит кучу. И вот я пример сейчас сказал. Новая система, американская в медицине. Вы крепостные врачи. Вы крепостные. Ну, ничего не имеете права. Только вот работать, работать и работать. Но ведь странно. Ну как американская система с крепостными-то будет работать? Нет, что если она американская, то крепостных не надо. Если крепостные, то какая она американская? Она наша русская. Только с названием опять, оберточку. А сами по-русски опять. Ждать у врача вот столько времени на прием, на осмотр. Бегом-бегом, быстрее-быстрее. Второй участок этот заболел, тот уволился, второй участок нагрузили. Надо успеть вызова оббежать, на приеме принять в два раза больше человек, чем обычно в очередь приходит. Как это физически сделать? Как? Ну только лишь ускоряя процесс. Ускоряя процесс, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Вы здоровы. Вспоминается пример из книги протоиерея Михаила Труханова «Воспоминания» или «Первые 40 лет моей жизни», кажется, она так называется. Читали кто-нибудь хотя бы? В лагерях как относились? Вот, говорит, там врач был. Но когда, говорит, до измождения уже доводили человека вот этим таким питанием, баландой, отсутствием каких-либо элементарных вообще условий для жизни, там, для гигиены, непомерным вообще физическим трудом, так не эксплуатировали даже лошадей. Потому что если лошадь сдохнет там, то там кого-то тут же в лагере, в этот же лагерь могли посадить, кто за ней не досмотрел. А когда 50-60 человек в этом лагере ежедневно вытаскивали с утра, и в мерзлую землю их еле закапывали, абсолютно ничего, никаких проблем. 50-60 человек в день, он говорит. Он работал как раз в похоронной бригаде, потому что физически был слаб, и таскать бревна и шпалы просто не мог. В похоронную бригаду слабых в похоронную бригаду, мерзлую землю долбать ломами. Вот такой труд. И при этом, он говорит, если кто-то уже был в измождении, то если ему разрешали сходить к врачу, он приходил к этому врачу, к лагерному. Но врач не имел ни зеленки, ни бинта, вообще ни одной таблетки. Ничего не было у врача. Медицинский кабинет есть, врач сидит. Номинально выполнили как бы обязанность. В случае, если там были, говорит, какие-то факты, что из-за границы приезжали посмотреть, как у нас содержатся заключенные. Видимо, для международного какого-то там права это было недопустимо. А какие-то контакты же Советский Союз поддерживал. То есть какие-то контакты по Красному Кресту были. И вот, а врач сидит, говорит, а никакого у него вообще нет средств для исцеления. И вот что должен был говорить? К нему приходил вот этот изможденный человек, который уже еле дышал, еле ногами передвигал. Он ему говорил, тот высказывался что-то, говорил, все, не могу, все нет. Он ему говорит, вы здоровы, идите работайте. Ну то есть он просто их выгонял, Вот такая вот практика. Поэтому если вот так относиться к нам, больным, на таинстве исповеди, то вот что и будет. По 50-60 человек в день будут захоранивать духовной смертью. Умирать будем все и умирать. А почему? А некогда, времени нет. Бегом. Навыка нет, опыта нет. Но это же врач. Пастырь – это духовный врач. Церковь – это больница. Знакомое понятие, да? Ну тогда, чтобы разобраться, болею я или нет, должны мне какие-то исследования предложить? Надо исследовать человека. Чем он болеет или почему он болеет? Если, например, у человека случилось какое-то серьезное повреждение, предсмертное состояние, ему спасли жизнь. Вот его когда откачали в реанимации, потом что-то врачи его что, сразу домой? Или они все-таки там все параметры, когда у него посмотрели, они ему что предлагают? Ну, лечение какое-то, да? Чтобы он вторично не попал в это состояние. Ну, а смертный грех, если человек совершил? Надо ему сразу сказать, ты здоров? Смертный грех – это плод чего? Следствие чего? Страсти. Сильно развитой страсти. Если в человеке живет та или иная страсть, то она рано или поздно приведет человека к самым тяжким грехам, которые называются смертные грехи. Если человек уже перешел в разряд смертных грехов, таких смертников, и приходит и регулярно об этом докладывает священнику, то священник никак не должен сказать, что ты здоров, никак не должен сказать «прощайте» и «проститься». Он должен наконец-то оставить на нем этот грех и пригласить его на исследование, чтобы разобраться с этим человеком, ты почему впадаешь в эти смертельные грехи, смертные грехи. У тебя, значит, есть смертельные болезни. Значит, надо исследовать человека, посмотреть, какие у него смертельные болезни, почему они у него развиваются, по этим критериям, принципам каким-то определить это и назначить ему лечение, объяснить ему, по крайней мере. Так будешь делать, вот так и уйдешь в ад. Если хочешь исправиться, не хочешь в ад попасть, вот это не делай, а вот это делай, начинай. И научить человека, как исправлять свою жизнь. Вот такой медицинский подход к таинству исповеди по медицинским принципам, он и предусмотрен был в церкви с самого начала. Только исследований таких вот по каким-то инструкциям не производили. Как определяли? Да Духом Святым определяли. Мы с чего с вами начали? Духом Святым определяли. Дух Святой открывал. Как апостолу Петру открыл Святой Дух грех Анании и Сапфиры. И сразу же Дух Святой же их обличил. Вот так первые прозорливцы, которые были в церкви и были духовниками и пастырями, Дух Святой им открывал вот эти тайны человеческой души, и они напрямую указывали человеку, в чем его дефект, в чем его грех. И научали человека, как от этого избавиться, как с этим побороться. Почему я так убежденно говорю, что Дух Святой им это открывал? Вот что надо, вязать сейчас на человеке или решить, развязывать? Это Дух Святой им открывал. Вот не сами, вот по своему произволу, вот как хочу, там погадали там на пальцах, на кофейной гуще. Почему точно это так? Еще раз возвращаемся к этой цитате из Священного Писания, почитаем ее внимательно. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго». Посмотрите как, вот в этом выражении, вот в таком коротком, но все-таки содержится основание для таинства исповеди. И каждое слово здесь является этим основанием. Нельзя это основание половину выкинуть, две трети выкинуть, а одну треть только оставить и всем развязывать, развязывать, развязывать. Тогда треть оставили. А здесь три части. Во-первых, примите Духа Святого. Значит, если ученики Христовы Духа Святого приняли, то благодать Духа Святого открывала им состояние душ. Тех, кто к ним приходил. И крестится, и в грехах кается. А если нет этого сейчас? Ну нет таких благодатных людей, благодатных старцев, которые бы видели душу человека. Представляете, какая это уже будет проблема? Ну как представляете? Мы все вот, все мы в ней вот и кувыркаемся. Вот в чем, где корень проблемы. Почему таинство исповеди становится формальностью? Почему таинство исповеди не дает возрождения души? Почему, исповедув грехи, мы продолжаем снова грешить теми же грехами, еще худшими грехами? Почему смертные грехи называем, нам их разрешают сразу же, идем и продолжаем грешить теми же смертными грехами? А вот в этом и проблема, что пастырь не видит, у него нет откровения Святого Духа, он не святой жизни человек, как это было у первых христиан, в первохристианской общине, у тех пастырей, начиная с апостолов. Он не видит Духом Святым, не прозревает. Этому человеку можно отпустить грех или нельзя, или надо связать на нем грех и привлечь его к исправлению, назначить ему исследование, врачебные процедуры определенные, чтобы страсть он свою начал постепенно исцелять, побеждать. Итак, из трех важных частей, что Дух Святой дается пастырям, чтобы они Духом Святым определяли, развязывать или не развязывать человека от греха. И вторая часть, не только развязывать, но и оставлять на человеке грех для пользы человека, чтобы исцелить человека. Подобно тому, как врач, нормальный врач, если видит состояние человека как опасное, он что предлагает такому человеку? В больничку лечь. Есть такие правила, да? Все, я вам рекомендую, говорю, стационар. Он говорит, а дома нельзя полечиться так? Нет, с вашей болезнью нельзя. Если вы хотите, пишите расписку. Ну, то есть я вас не могу заставить же ложиться в стационар. Доходите, сами придете или вас привезут, если еще успеют привезти. Вообще я вам рекомендую стационар. Вот, ложиться по направлению и там проходить нормальное обследование, нормальное лечение. Мы бы так хотели ведь в жизни, касательно нашего тела, да? Так бы было правильно, чтобы не впадать в эти опасные смертельные болезни, чтобы не постигла нас смерть. Тогда, когда мы еще не готовы и не хотим, и у нас много задач в жизни и всяких проблем. Но так и в духовной жизни должно быть. Итак, вот эта обязанность вязать и решить, она не однобоко должна применяться. Она должна применяться пастырями в соответствии с тем, как Дух Святой им открывать должен, если бы они имели такой благодатный дар. То есть, если бы они сами были готовы в себе сохранить такое действие благодати, которое бы открывало им состояние души человека, и сам Дух Святой, как апостолу Петру, говорил бы, вот этого обличи, вот этот лжет, вот этому надо то-то или то-то исправить, этому грех можно отпустить сразу, его покаяние соответствует, а этому нельзя, потому что он лукавит. Он только называет грех, а жизнь свою менять он еще не готов, не в состоянии. Вот где тайна. Вот мы с вами, я и говорил, что мне хотелось уклониться от продолжения темы, потому что здесь видите, какие проблемы открываются. Причем касаются они не нас, а касаются пастырей. И опять получится, сейчас время кончится, пастыри обвинили. А, и закончили, да. Да. А вы уйдете и будете целый месяц мучиться и думать, а нам-то что делать? Ну давайте, церковь же не спала все эти века. Церковь реагировала в соответствии с изменением состояния вождей, руководителей церкви, пастырей. Состояние пастыря менялось, и церковь реагировала на это все, чтобы таинства не проходили формально, чтобы закон, который определен самим Господом, чтобы он все-таки хотя бы как-то, уже не в таком совершенстве, но чтобы он исполнялся. Вот не стало больше благодатных вот таких вот наставников, пастырей духоносных. Хотя исключения были и до последних времен практически. Вот батюшка Серафим, например, приходили к нему люди с тяжкими болезнями, уже почти при смерти, кого привозили. А он называл им грех, с которым они живут, и до сих пор его не осознали и не каются. И человек, ах, впадал в недоумение такое, ужасался, краснел от стыда, от срама, потому что грехи-то бывали срамные. Признавал, каялся, и благодатным заступничеством вот этого святого старца немедленно получал прощение греха. Вот ведь как. Во-первых, болезнь его долго сокрушала, да? Болезнь его сокрушила, он уже пришел в состояние немощи своей, вот этого осознания своего ничтожества. Он уже вопит и просит: «Господи, помоги», если верующий человек, никаких исцелений нет. И к местным священникам обращался, и заказывал в храм, значит, там сорокаустые и все прочее, и на исповедь ходил, и причащался, например, и даже собор над ним, например, совершили. А не выздоравливает человек. Вот умирает, умирает потихонечку. Вот поехали к святому старцу, прослышали, на телегу погрузили, как бревно, и привезли, как мешок. Привезли, притащили. А батюшка заранее уже знал, вот кого везут-то. Они едут там неделю целую на телеге, да? Еще довезти бы живого. А батюшка заранее знал, кто ему открывал. Дух Святой открывал. Почему? Потому что Дух Святой пребывал в нем. Вот все, все как по закону было. Как вот здесь в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. «Примите Духа Святого, дунул на него Господь, и было место, куда Духу Святому вселиться, в батюшке Серафиме, и дары свои дал». А когда Пресвятая Богородица явилась к нему и сказала: «Открывай двери келии и принимай народ», когда Дух Святой в обилии уже пребывал в нем, вот тогда народ пошел. Но этими дарами Святого Духа он людей-то исцелял. А многим открывал их грехи, за которые они вот этими смертельными болезнями и страдали, и почти умирали. А признав грех и исповедав его, и учитывая то страдание, как епитимию, которую человек пронес, болел, может, 10 лет. В Евангелии есть такие примеры? Кровоточивая жена, тот, которого четверо принесли на постели, овчий купели, который там овчий купели, сколько он лет там учился? 38, потрясающая вообще цифра, да? Как-то он живой был, наверное, иссох уже, как щепка был. И он думал только об одном. Вот нет человека, который бы донес его вовремя и первого бы опустил, потому что только один исцелялся после возмущения воды, вот этого волнения в этой купели. Вот ведь 38 лет ждет, лежит. И тогда Господь, видя покаяние человека, и прощает грех. Но вот закон есть закон. Итак, если духоносных старцев не осталось, и тех пастырей, которые были в первые века, в таком состоянии не осталось, то дальше церковь что делает? Во времена святителя Василия Великого, когда все это уже было понятно в церкви, что духоносных наставников уже очень мало осталось, то отцы описали грехи и указали те епитимии, которые, срок епитимии, который нужно налагать на согрешившего таким грехом. Это та необходимость, которую должна была применить церковь. Почему? К тому же святителю Василию Великому обращались епископы, обращались пастыри и спрашивали: научи нас, насколько нужно отстранять от причастия вот такого-такого согрешившего. И тогда святитель Василий пишет это свое послание, в котором перечисляет множество грехов. Если мы хотим, это для нас доступно, мы можем это прочитать. Где это прочитать? Книга правил и канонов церковных. Каноны или книга правил. Там постановление всех вселенских соборов. В этой книге постановление всех поместных соборов. И канонические послания святых, которые церковь возвела в ранг канона. Для чего в канон возвели вот это послание, как думаете? У него сила канона, чтобы этим посланием, как каноном, руководствовались на все будущие времена все пастыри церкви. Канон есть канон, его нарушать нельзя. Его надо исполнять. Канон был написан для того, чтобы упорядочить вот этот процесс, чтобы не было вот этой лихорадки. Один отпускает, другой не отпускает. Когда Духом Святым открывалось, духоносным пастырем, ну, тогда понятно, вопросов нет. А если благодатное вот это состояние, ну, прекратилось в пастырях, тогда написали. Ну, справедливо ведь, да? А почему написали? Да потому что спрашивать стали многие. Душа болит об овцах. Овцы ломаются, заражаются, стадо рассеивается, волки его жрут. Вот пастыри, которые, как мы читали притчу преподобного Нила Мироточивого, тот, который начал с волком сдружаться, ну вот это вот такой пастырь. Ему безразлично все. Но не все же такие были. Кто-то и переживал, и вот они и инициировали вот этот акт. И так написано было святыми и возведено церковью в ранг канона. Перечень смертных грехов и эпитимии, положенные за данный конкретный смертный грех. И так, таким образом, церковь хотя бы подстраховала своих пастырей и нас, мирян, стада, от безразличного отношения к нам, к нашим грехам. Так, чтобы больница выполняла функцию больницы. Так, чтобы пастырь выполнял функцию врача. В тот период духовники еще имели благочестие, они еще знали о страстях, они еще и понимали вот эти смертельные болезни души и понимали, как это при невнимании человека приводит к более страшным бедам, падениям и трагедиям в духовной жизни человека. Итак, в тот момент вот это духовное состояние этих людей было таково, что духовную борьбу, аскетику они понимали и знали, и методы лечения человеку они еще могли предложить и контролировать его духовное состояние и действие этих методов. Но им надо было знать срок эпитимии, насколько условно хотя бы отлучать вот этого человека, чтобы за этот период человек что? Исцелился бы от той болезни, из-за которой вот он, от той страсти, которая привела его к этим смертным грехам. Итак, эпитимии. И сроки эпитимии и смертные грехи в канонах описаны. Аскетика еще была понятна тем пастырям. Проходит время, еще какое-то время. Постепенно и аскетика начинает забываться. Вот в прежние времена все аскетическое учение было в сознании самого пастыря. А почему оно там было? Да он сам жил так. Он сам как христианин, он другую жизнь не представлял христианскую. Он знал свою болезнь. Ну как становились пастырями? Не просто ж так вот сели, проголосовали этот, а он не готов ни к чему, например. Сам, скажем, в грехах смертных и в страстях. Для чего? Какой смысл? Губить других? Поэтому пастырями становились в те времена по благословению в хиротонии, в таинстве хиротонии. Епископы, когда еще были благочестивые и духоносные, пастырями ставили тех, кого они видели, воспитывали, их состояние они знали. Это были люди, которые знакомы с аскетическим учением, они знали покаяние, они сами жили в покаянии. Поэтому им нужно было знать вот срок епитимий, об этом они и просили своих наставников. А аскетики, они научали людей, то есть методом борьбы, методом лечения они были обучены сами. И народ также учили. Прошло еще какое-то время, пастыри и аскетику забыли. А все постепенно, вот так вот, мирная жизнь, спокойная, все расслабляется. Посмотрите, как дьявол не так разрушил церковь, так будет разрушать. Так не получилось, теперь так, расслаблением начал разрушать церковь. И так пришло время, когда уже и аскетику стали забывать, перестали понимать вообще, как это делать, как бороться со страстями, как лечить смертельную болезнь души. Тогда что сделали отцы, что сделала церковь? Описали аскетическое учение в своих трудах. Описали его. Посмотрите, как все поэтапно, постепенно, как Господь в своей церкви заботится о состоянии пастыря и стада. Если духоносных не стало, то хотя бы напишем это. Аскетику забыли, опишем хотя бы через святых отцов аскетику, чтобы каждый, кто не ленивый, мог бы прочитать, научиться и так жить. Не только пастырь, но даже мирянин. Итак, мы откроем второй том «Добротолюбие». Там несколько святых отцов. Так святитель Феофан составил этот второй том Несколько святых отцов говорят о страстях, об одних и тех же, называют их одинаково и приводят примерно по духовному смыслу одни и те же примеры. По-разному их описывая, что-то новое внося или там свое, но все они соответствуют в контексте той самой страсти, которую он сейчас представляет, описывает. Итак, для тех, где преемственность, для тех случаев, когда преемственность разрушалась, не оказывалось рядом духоносного старца, который бы мог передать опыт этой аскетической борьбы в таинстве исповеди, которая совершенно необходимо должна присутствовать. Если только прощать бы было, тогда прощай всем, да и все. Все здоровы, все здоровы, все здоровы, все здоровы. Но нам же понятно, что это неправильно. Так значит, вязать. На ком вязать? На тех, кто болен. Их надо в стационар. Их надо назначать им лечение, определенные операции. Если сравнивать с больницей. Итак, когда преемственность духовной борьбы стала прерываться, тогда святые отцы описали эту аскетику, страсть, борьбу со страстями. Описали и смертные грехи, еще раз, которые были в канонах святителя Василия Великого и других святителей описаны. Итак, потом, если бы не лениться, то можно еще было воспринимать этот аскетический опыт из трудов. Но вот еще прошло какое-то время, и совсем грустно уже становится. Значит, благодатных даров Святого Духа, явных даров пастыри не имеют, не видят душу нашу насквозь. Что вязать, что решить, не знают. Руководствоваться канонами перестали. Вот сейчас пастыри открыто говорят, какие каноны? Они говорят, что вы тут мелите? Да вот любого, говорит, сейчас вот поставь. Вот это когда совершил грех? Вот 3 года назад. Так тебе 20 лет эпитимии надо дать. Они говорят, а ты вот то вот согрешил. Какой тебе эпитимий? 10 лет тебе положено. Ты чего у меня сейчас ходишь на причастие? Давай на 10 лет тебя отстраню. Видите, как уже плоско стали воспринимать эпитимии. Вот то, что первоначально в церкви понимали правильно и налагали правильно. Потому что в канонах свидетеля Василия Великого сказано не так жестко, что вот тебе 10 лет, 7 лет. Хотя это похоже на судебную процедуру, это похоже на кодекс законов. Звучит очень жестко. Если будете читать, то в некотором смысле можно ужаснуться. Но при этом сам же святитель Василий говорит, что если пастырь наблюдает за грешником кающимся и видит, что он исправляет свою жизнь по тем аскетическим правилам, которые ему преподал пастырь. Человек трудится, наставление исполняет, регулярно приходит, отчитывается, отчет о проделанных грехах. Вот мы смеемся над этой фразой, которую Алексей Ильич Осипов запустил в церковную среду и стал высмеивать таинство исповеди так, как некоторые христиане его представляют. Записали на бумажке грехи, побольше их даже, может быть, написали, и принесли отчет о проделанных грехах. Так если человек заметил за собой эти грехи, пришел отчитаться перед пастырем. Пастырь, если он опытный, он должен знать по этому отчету, вот что, вот эти грехи надо разрешить человеку, или из этих грехов есть такой, который нельзя разрешать. Надо вязать его на человеке и назначить ему вот этот срок исправления, назначить лечение. Это отчет о проделанных грехах. Отчет о проделанных грехах. Только относиться к нему пастырь должен по-другому. Относиться так, чтобы из этого отчета сделать выводы. Вот подчиненные отчитываются перед начальниками, пишут отчет о проделанной работе. Это нормально или нет? Нормально во всем мире заведено, во всех организациях, предприятиях. Сейчас даже это так заведено, что говорят, что отчетов больше, чем работы уже стало. Но это же перекос. Ну и у нас в духовной жизни может быть перекос. Сядем, перепишем 20, 30, 50 примеров, а исправляться не хотим. Священника удивили, о, какой молодец, сколько грехов написал. Так если переписал просто, а борьбу не ведет человек, толку тоже не будет. Поэтому пастыри иногда просто вот они презирают вот эти списки грехов, пособия для подготовки к исповеди по одной причине, что мы как миряне переписываем, а борьбу не ведем, исправления нет. Они говорят, хватит переписывать одно и то же. Говорите что? О чем болит душа? В чем совесть обличает? Ведь другая крайность, хлоп, в другую крайность сразу ушли. Так почему? Если грехи известны человеку, он их признает и кается в них. И он написал перечень грехов, чтобы подчитаться перед священником, как он провел неделю. Ну, если он раз в неделю, например, исповедуется, ну или месяц. Если кто-то нерадивый, месяц тянет к тому, чтобы сходить на исповедь. Хотя за день их этих грехов может быть вот столько, если мы переживаем о своей будущей вечной участи. А за неделю их совсем наберется немало. Итак, если мы правильно подготовились к отчету о проделанных грехах, и мы с осознанием грехов, с раскаянием в них, и пастырь нас научил, как вести борьбу, и тогда его не возмутит никогда вот этот список наш, с которым мы пришли. Он наоборот положительно оценит, одобрит положительно то, что я заметил за собой. Если я заметил за собой грех и каюсь в нем, это хорошо или плохо? Это хорошо. Отчет о проделанных грехах. То есть это нормальное явление. Вот, на мой взгляд, это вообще нормальное явление, нечего высмеивать. Вопрос только в том, какое основание здесь лежит. Если есть в основании покаяние, признание грехов, раскаяние в них, то пастырь только доволен должен быть тем, что его пасомые наконец-то начали понимать смысл духовной жизни, знают свои страсти, примеры проявления страстей осознают, замечают их, запоминают, записывают, каются в них и приходят отчитываются, что он целую неделю не валял дурака с духовной точки зрения, а если и согрешил по немощи, то заметил, написал и пришел отчитался. Это хорошо или нехорошо? Мне кажется, любой пастырь должен быть доволен этим. Если бы правильно организовать дело. Для пастыря остается следующее. Рассмотреть этот список и проверить, есть там такие, которые нужно вязать на человеке, то есть смертные грехи, или нет. Если есть, сказать, вот, этот грех не может быть прощен. Он требует эпитимии. Это смертный грех. И вот тогда такое-такое лечение нужно назначить и пройти это лечение. Условно говоря, стационар или в изолятор помещают человека, и он должен там пройти этот процесс исцеления. Но тогда бы этот процесс, он был положителен, он был бы полезен, он давал бы результаты. По прошествии этого срока эпитимии. Во время эпитимии человек должен приходить к пастырю? Или его выпнули на год и больше видеть не хотят? Берем пример с врачей. Ну как врачи делают? Если пришел очень тяжело больной, то, назначив лечение, врач ему пишет больничный лист, и что там указывает? Время следующего приема. Так вот так и пастырь должен делать. Он должен назначить время следующей исповеди. Говорит, вы будете приходить ко мне каждую неделю и отчитываться о своих проделанных грехах. И таким образом пастырь, наставляя каждый раз, объясняя, подсказывая, помогая. А человек, если он в рабстве, в плену, он ничего не может с собой если сделать, так он будет ходить и говорить, помогите, как с этим справиться. Я опять вот слетел туда. Научите, как вот с этим бороться. И пастырь должен его исследовать тщательно, как врач в больнице. Анализы всякие, приборы применяют там. У нас вот случилось такое тревожное происшествие. Мама одна решила свозить своих детей на море. И у нее это была мечта уже давнишняя. А, говорит, у меня уже дети взрослые выросли, я их на море ни разу не возила. У самой тайна внутри желание тоже бы на море побывать, потому что раньше она на море бывала. Она говорит, детей повезу. Ну, узнала там, сколько стоит билет туда-сюда. Сейчас там как-то транзитом, значит, поезд, потом автобус, потом паром, потом опять автобус. И сразу берется единый билет, и все, уехали. И в деревне место планируется. Бронируется, раньше это все было невозможно, а сейчас заранее уже договорились, и все, тебе там приезжаешь на всех перекладных, заплатив один раз, и привозят чуть не к самому дому, в котором тебя уже ждут. Ну все отлично получилось, денег заработала, экономила, старалась, в две смены работала, своя смена, да еще подменяла там кого-то, ну хотела так вот на море свозить детей. 2,5 суток, кажется, ехать. Да? А, от Екатеринбурга, вы же не знаете. 2,5 суток, по-моему. Жарища, говорят, духота, вообще невозможно. Форточки открывают все в вагонах, сквозняки. Потные все и сквозняки. Туда приезжают, ну, немалое число уже с насморками, там, с какими-то уже простудными заболеваниями. Там вот море их ждет, чтобы их исцелить. Значит, приехали, и в первый же день он жалуется на головную боль. Голова, говорит, болит там, замерили температура. Она его там, ладно ты кончай, ты там мужик или не мужик, давай пошли на море, сейчас на море вылечимся. Идут на море, а ему не купается. Он явно на жаре-то, ему вообще тяжело стало. Температура. Ему хуже и хуже. И он, мальчишка вообще, он, ладно, хоть не грудной, не маленький, раскис вообще. И она в этом случае, испугавшись уже, к врачу, врач какие-то делает замеры, в больницу, говорит, немедленно в больницу. Какая больница? С Урала приехали в Крым купаться, какая больница? В больнице дома надо было сидеть. Он говорит, хватит шутить. Это жизнь вашего ребенка. Она говорит, я и смотрю на него, он сам-то уже, говорит, вот вообще, вот раскис, как мешок, говорит, лежит уже, говорит, стонет. Я, говорит, понимаю, что ну что-то-то уже явно не то. Давай в областную больницу, в Симферополь, привозят, они говорят, ой, у нас каждое лето с вами вот проблемы, как сезон начинается, говорит, вот идут и идут, говорит, у всех примерно одно и то же. Но у вас, похоже, говорит, случай серьезный. Сначала они еще, видя вот этого мальчишку, но они как-то его обследуют внешними, обычными, там УЗИ сделали, там поводили там у него по области носа, тут глаз, вот проверили, что у него тут, где болит, там опухает и все прочее, носом он не дышит уже. Мне говорят, гайморит. Гайморит — это все не просто так, надо лечить. Назначают ему сильные антибиотики, как это по традиции предполагается. Вот действие врачей. Я хочу, чтобы вы по возможности бы пытались оценить. Вот действие врача. Врач, который по закону отвечает за жизнь больного, который к нему пришел. Так должно быть у пастыря. Вот если врач, больной у него умрет, упаси Господи, врача могут привлечь уголовная ответственность, вплоть до заключения в тюрьму. Условно им там дают, и есть такие случаи, а некоторые и хуже еще, тяжелее страдают. Не доглядел, говорят. Да как не доглядел? Оборудование сейчас все у них есть сейчас в распоряжении. Значит, они делают первый осмотр, все проверяют, там анализы, кровь, все, температуру, УЗИ. Говорят, слушайте, ну, так у него гайморовые пазухи там все воспалены, лобные тоже воспалены. Говорит, нет, это серьезно у вас. Мама в расстройстве, ей бы надо на море, а ей сейчас надо с ребенком сидеть. Вот ребенок привезла его, деньги собирала там, двое остались там, купаются, а этот один в больнице, троих привезла. Вот сейчас рассказываю, опять расстрою ее, наверное, будет... Мне всегда достается. Расскажу про кого-нибудь. Он говорит, слушайте, вы что опять меня в пример-то приводили? Я говорю, ну ваш пример такой был уникальный случай, чтобы мы, ну как другие все очнулись. Ну, если будет сильно возражать, я уберу. А если не будет сильно возражать, для пользы других может останется. Говорит, ну ладно, оставьте. Имен-то все равно никто не знает. Вот прощают мне, бывает иногда. Итак, обследовав, назначают вот эти тяжелые антибиотики, колют его. Первое мгновение как бы раз, первый эффект есть, температура чуть снизилась. На второй день она опять поползла. Вот антибиотик удар нанес, немножко вроде приглушил, на второй день опять температура поползла. А врачи боятся. Они, я говорю, каждое лето у них одно и то же. И разные всякие случаи есть. Они на второй день еще посмотрели, говорят, слушайте, у вас что-то серьезней. Серьезней, это не просто так, вот это воспаление. Направляют его немедленно на МРТ. Благо, сейчас у врачей... Посмотрите, раньше врач должен был иметь какое-то чутье свое, да? Похоже на пастыря, который должен был иметь благодать Святого Духа, который бы Дух Святой открывал бы ему, открывал об этом человеке, что с ним. Вот такие врачи прежние, они до такой степени или овладевали своей профессией, потому что профессия была редкая, профессия была уникальная. Врачи, особенно искусные, они ценились очень-очень высоко, ценились. Каким-то внутренним чувством, особым действием, если верующий был человек, то и Господь ему как-то подсказывал внутренним переживанием, каким-то там... О, у вас часто дожди бывают? Сколько дней не было? Ну, слава Богу. Так вот, так же точно и пастырь должен, если он одно проверяет, вопросы задает, какие там, ну, его методы проверки, задает вопросы, а это как вы делали? Он разбирается, а это вы почему сделали, а тут вы что сказали, а как вы отреагировали? Пастырь должен ковыряться, а нам сейчас говорят, пастырям запрещено ковыряться. Знаете такую теорию? Нельзя, говорят, не раздражайте людей, не лезьте им в душу. А то, говорит, чуть-чуть в постель еще к ним полезете, что ли? Так извините, если там смертные грехи совершаются, а человек их скрывает, он не говорит об этом, он не считает их смертными грехами. Его кто должен учить, человека-то? Пастырь. А если у этого мальчишки МРТ показало, что загноение вообще пошло на глаз, с задней части, глаз уже там гноится, все пазухи, которые там были, заполнены гноем. Представляете, вот уровень-то болезни какой? качество болезни оказалось смертоносным. Но неужели в таком состоянии ей дадут пилюли и скажут: идите купайтесь? Но если врачи не палачи, если врачи это врачи, и ответственность у них есть, и уголовная ответственность, они говорят: пожалуйста, если вы расписку напишете, мы ее в суде представим. Нас за это не осудят. Но вы имейте в виду, они ей объясняют. Дело очень серьезно. А у него глаз опух уже. Не просто вот так вот он красный, от температуры, глаз опух. Уже все пошло конкретно на глаз. И на МРТ это показало, что там все уже гноем заливается. Вот там же ведь мозги. Это же место, где мозги. Мозг какой-то оболочкой, говорят, покрыт, достаточно тонкой. Если порвется вот этот мешок гнойный, он попадет туда, вот и все. А как там мозги от гноя отмыть? Кишки-то от гноя отмывать не умеют. Там перитонит, кажется, называется, или как? Вынимают, в тазик их выкладывают, моют, положат, зашьют. У него 5 воспалений, снова вынимают, моют в тазике. Ну так это же кишки, а не мозги. Так пастырь также должен работать или нет? Я почему такие подробности-то рассказываю? Это функция пастыря точно такая же, как обыкновенного врача. Потому что я сейчас наговорю, меня, наверное, привлекут за это. Я вот забыл. Я увлекся, я думал про себя говорю, как про грешника. Да? Я же говорю-то про них. А, сейчас, говорят, никто не обидится, все равно таких нет. Ну, все, я тогда свободен, все нормально. Меня не привлекут. Ну и не будет уже, говорят, а это он что-то другое там брешет, так уже нет и быть не может. А потом скажут: а такое не было вообще, скажут. Да так и не было никогда, чего тут нам басни рассказывать? Нет, извините, Священное Писание нам говорит. И церковь построила на этих кратких словах Священного Писания целое таинство. И мы этим таинством 2000 лет пользуемся. И в нем есть определенный смысл, но есть и определенные правила, они заложены здесь, в самом Священном Писании, в этих стихах. Если мы 2/3 выкинем отсюда, тогда мы и смысл таинства на 2/3 обрубим. А от 1/3 чего останется? Все здоровы. Вот пример мальчика. Значит, МРТ сделали, пришли в ужас. И говорят, ей нужна операция. По возможности немедленно. Пишите расписку, что вы на операцию согласны. Мамаша тут взревновала наконец. Говорит: гарантию даете? Так трепанация черепа. Конечно, спрашивает мамаша. Она говорит: гарантию даете? Она говорит: гарантии не даем. Гарантии не даем. Ну так и пастырь должен сказать: какие вам дам гарантии? Если ваша свобода здесь определяет ваше поведение, вашу жизнь, если вы мне будете говорить одно, а делать другое. Если я вам говорю делать так, а вы делаете по-другому, какую я вам дам гарантию? Я вам говорю, может ответить пастырь, что если вы сейчас примените вот эти рекомендации, ну пастырь же должен их знать, у святых отцов они изложены, рекомендации борьбы со страстями, со смертными грехами, надо их знать, на себе применять. Есть такие врачи, которые заражали себя болезнями и потом лечили эту болезнь, чтобы ее описать, да? Вот в духовном плане современным пастырям не надо ничему заражаться. Если современные пастыри, вот живя в этом современном мире, найти чистого человека от рождения, при его там опытах юношеской жизни, потом семейной жизни, найти такого чистого святого человека, ну это днем с огнем, как говорят, не найдешь. Большей частью они это все проходили, но не все до конца. Например, не каждый из них наркотики употреблял, но зачем надо употреблять наркотики для того, чтобы знать, как бороться с этой заразой в духовном плане? Так не обязательно быть алкоголиком, а потом стать пастырем, чтобы потом помогать духовно исцеляться алкоголиком. Это же страсть. И по сути любая страсть, она имеет одну и ту же природу. Примеры проявления только разные. А суть борьбы с каждой страстью примерно одна. Если пастырь знаком со своими страстями и борьбу с ними вел кровавую, кровь на кресте проливал, получил это исцеление души, освободился от этого рабства, начал развивать добродетели, понял, как это на кресте оживают, умерев, оживают. Тогда такой пастырь опыт, конечно, передаст и другому, кто пришел и желает. Итак, если спросят гарантии, он скажет: гарантии в вашем труде, в вашем покаянии. Гарантии в Боге, но Бог насильно вам исцеление не даст. Без вас, вас Бог спасать не может, да? Вот. Ей также сказали: маме, никаких гарантий мы вам давать не можем. Трепанация черепа – это непростая операция. Она может идти несколько часов. кто знает, как и что. Пишите расписку или нет? Она звонит в Екатеринбург. На всякий случай, значит, убедиться, не писать расписку или не писать расписку. Ну, хочется сказать какие-нибудь уже такие народные слова к тому, чтобы она наконец поняла, что она сейчас вот играет жизнью своего ребенка. Одно дело, повезла его на море искупать, да? А там вот так вот все обернулось. Для вразумления же. Ведь не просто ж так. А там мощь есть одного святого, свидетеля Луки, да? Хирург, по гнойной хирургии. Я говорю, вы туда неспроста попали. Она ехала к святителю Луке помолиться о себе. Еще спросила, а что мне святителя Луку попросить? Такая добродушная, такая скромная, смиренная такая послушница. О чем святителя Луку попросить? Я говорю, вы попробуйте покаяться во всех своих грехах. Вот во всей своей прошлой жизни. Постойте прямо у его раки. И прямо стойте, вспоминайте свои грехи, беззакония. Сколько вам минут потребуется? 10, 15, 30, сколько вы там простоите? И все время напоминайте, напоминайте себе, сокрушайтесь, сокрушайтесь. Вот, и просите, просите его помощи, о милости, чтобы о вас заступился. Заступился бы за вас, чтобы пробило вот это каменное сердце, пробило бы его наконец. Она в первый же день помолилась, пошла. В первый же день. На второй день хлоп. На третий день уже ей предлагают операцию без гарантий. Трепанация черепа. Ну, естественно, она понимает, что уже игры надо заканчивать. С гарантиями подписывает расписку, что она согласна. Операция длится 5 часов. В одной операции врачи совместили 5 операций. Представляете, какой кошмар. На МРТ им показало даже не все, что оказалось в реальности. Вот они когда залезли туда, в череп, они там увидели, сколько там этого гноя. Они ей потом рассказали, что мы, говорит, даже на МРТ-то этого не видели. Все это не видели. Мы видели часть, поняли, что надо оперировать. Каждое лето это делаем, говорят. Каждое лето все такие вы приезжаете с Уралов, с Сибири, со всяких там, откуда-нибудь. И вот, вот тут вот такое постигает. 5 часов. 5 операций за один раз. Вычищают гной из всех пазух. За глазное яблоко гной затек, потому глаз-то и опух. Она говорит, вот чуть-чуть зрение-то он всяко мог потерять. Как минимум уже все. Вот если бы на глаз вылезло, и тут бы что-то, тут бы же ему просто с глазом вместе все удаляли. Представляете, вот ну какие-то там, я не знаю, часы, может быть, там дни или сколько. Вот, вот так вот. Вот помолилась. Помолилась, помоги мне, свидетель Лука, чтобы сердце мое каменное раскололось наконец. А покаяние вот ну никак, толком нет покаяния. Все, вот, бьется, бьется человек. Годы тоже прошли, десяток лет, может быть, больше. Бьется, бьется, пытается, как знаете, как за решеткой, вот, за колючей проволокой, за железобетонной стеной, вот не прошибает никак ничем человека, и все. Наконец, вот такое событие. В море купаются, в гное купаются, в гное грехов маминых купаются, сын купается. Сделали операцию, все вроде бы выскребли, все, что там возможно было. Зашили, заклеили, антибиотики колют, температура не спадает. Она на них давай наезжать. Она говорит, что вы там еще не сделали? Они говорят, вот все, что было возможно, все мы сделали. Успокойтесь, перестаньте тут вот эти вот нервы оголять себе, нам все, что возможно, мы сделали. Мы даже больше сделали, чем показала МРТ. Она нервничает, температура не спадает. Она бросила море, 2 детей этих бросила. Они там сами уже купаются, ходят. Она уже с ним. Им дали отдельную палату 2-местную, бесплатно все. Чтобы она с ним была. Ему же после операции нельзя ни ходить, ни вставать, там судно, все и прочее, там кормежка. Температура не спадает. Она нервничает, дергается. Врач приходит, а медсестра градусник сует, она сидит на нервах. Градусник не медсестра, уже вытаскивает. Мамаша сама выдергивает. Опять температура, бежит разбираться. Они уже поняли, что она такая вот. Говорят, при вас градусник ставить больше не будем. Ставят без нее. Она идет к медсестре, спрашивает, какая температура? Так говорит, 36,3. Ну, то есть они уже и правду говорить не стали. Дни идут, а температура не спадает. Они сами-то на иголках. Но они чистили, что могли, а может, не все вычистили. А там ведь в этих пазухах, ну, они гной убрали, а воспаление слизистой-то осталось. Она может дальше же продолжать выделять вот эти вот гнойные. У нее хотя и трубочка торчит, и из нее там отходит это все. Температура не спадает. Все на нервах. Антибиотики колют мощнейшие, все время под капельницей сидит. Вот испытание какое. По молитвам святителя Луки получила каменно-сердечное такая. Пастор и так должен с нами работать. Назначает лечение. Мы принимаем лечение, снова в грехи впадаем. Температура у нас сохраняется, температура наших страстей сохраняется, никак не можем избавиться от нее. Снова назначает лечение, снова продолжает. А у нас опять страсти, грехи повторяются и повторяются. Так бывает, проходят месяцы и годы. Пока пастырь найдет, нащупает вот еще какой-то тот источник, который еще человек сохранял, сам не понимая его. Ведь у пастыря нет вот этого дара прозорливости, когда он видит душу насквозь. Идут как бы на ощупь. У врачей хотя бы МРТ, УЗИ, рентген, ну хоть термометр тот же самый, и то прибор. А у пастыря фактически ничего, только факты нашей жизни. Пришел отчет о проделанных грехах, давай. Отчет даем, а там, ай-яй-яй, опять то же самое. И вот и пастырь переживает, и овца не исцеляется. И так вот ребенок, значит, несколько дней проходит, все нервничали, дергались, ай-яй-яй, что будет. Наконец температура начала спадать. Наконец все, организм как-то пошел на исцеление. Она говорит, когда домой? Она говорит, вы домой хотите или... Чего она хочет, знаете? Да в море, конечно, искупаться. Но приехать в такую даль и в море не искупаться. Она говорит, вы про купание ребенка забудьте. Вот сейчас, если ему вода попадет туда, и там какая-то инфекция будет в воде, вот больше уже его будет не спасти. Они строго-настрого запретили, чтобы она торопила их, во-первых, с выпиской, во-вторых, там на море купаться. Все, говорит, забудьте это все. Потом, говорит, поездом нежелательно ехать, как вы вперед тащились. А деньги на самолет там, знаете, какая цена? Огромная цена. Она, значит, звонит своим, они высылают деньги, билеты, которые на поезд сдают, которые единый билет, покупают билет на самолет, который в долг она покупает. Там зарабатывала, чтобы оплатить поездку, сейчас должна осталась. Хорошо, лечили бесплатно. Значит, ребенка все-таки выписывают, температура прошла, глаз остается припухшим, века не совсем открывается. Вот, с таким результатом где-то примерно их выписали. Она спрашивает, что с глазом будет? Она говорит, гарантии не даем, надо надеяться, что восстановится. Ну, то есть вот, когда вот это осталось, они уже выписывают, потому что дальше с какой смысл держать? Если восстановится там все, и начнут все мышцы работать как положено, нормально, значит и века будет работать, подниматься, опускаться, глаз... может быть, будет видеть нормально. Никаких гарантий. Вот так и в духовной жизни, и пастырь. Если главное пастырь совершит с Божьей помощью, при нашем усердном участии, при доверии ему, то тогда исцеление будет происходить в основном. Вот этот воспалительный процесс души закончится. Последствия какие-то останутся. И еще их можно годами преодолевать, эти последствия. Но главный переломный момент совершен. Из состояния смерти человек перешел в состояние жизни. Угрозы, прямой угрозы смерти нет. Человек примирился со Христом, вошел в действие благодати. И хотя она не в виде чудотворных действий, не говорения на иных языках, это новое состояние жизни. Душа проявляет признаки жизни. Покаяние есть, сокрушение сердца есть, страх Божий есть. Человек не желает больше грешить. Бес напоминает ему о грехах, он не отстал, не отступил. Человек отсекает эти помыслы. Вот идет борьба. Идет нормальная борьба. И когда такой человек после такого переворота, после такого исцеления в основном придет к своему врачу, к пастырю и принесет отчет о проделанных грехах, то пастырь его спросит, это у вас какие были грехи? В помыслах? Или это были реальные грехи? Тот говорит, да, это в помыслах было. Помыслы возвращаются. Долго помыслы мучат человека? Да годами еще бывает, годами. Особенно первое время, когда человек перестал грешить смертными грехами, это в явных картинах, в образах бывает, с сильным впечатлением, бес прямо затягивает, он еще воздействует на душу, воздействует на тело человека, если грехи связаны с телом, по чревоугодию или по страсти блуда. Но это же уже борьба за полное, окончательное исцеление, как бы дочистка идет, очищение сердца идет. Это же другое состояние. Если при этом пастырь будет дальше гнать человека, гнать, то есть не разрешит его от этих грехов, а будет вязать на нем, то это уже тоже будет ошибка. В этот момент уже надо разрешать человека от греха. Идет борьба внутренняя с помыслами и с чувствами сердца, которая может продолжаться годы. Поэтому вот так, братья и сестры, сравнение с больницей, с врачами, оно здесь очень удобно. Очень удобно, и мы бы с вами хотели просить наших пастырей, чтобы они не забывали, что они врачи, что церковь – это лечебница, что разбирательство в нашем состоянии души – это их обязанность, что применение методов исцеления с точки зрения аскетики обязательно, что мы должны надеяться на то, что они не безответственные люди, что они не наемники, и тем более не волки в овечьей шкуре. Мы бы хотели надеяться на то, чтобы нас в этой больнице исцеляли и готовили для вечности.